Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви «Часовня на Голгофе». Сегодня мы продолжим изучать первое послание к Тимофею. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Кроме того, в последние времена, пишет Павел, появятся и те, которые будут запрещать вступать в брак. Да, в настоящее время институт брака становится все больше и больше чем-то старомодным, отжившим. Теперь больше принято просто, как это сейчас называется, жить друг с другом. Такие отношения в наше время стали уже нормой. Люди просто живут друг с другом, не создавая нормальной семьи. Также лжеучителя будут запрещать употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. Интересно, что очень многие секты и оккультные организации проповедуют вегетарианский образ жизни. Однако Павел говорит нам, что мы можем употреблять все, что Бог сотворил, с благодарением, включая мясо. «Ибо всякое творение Божье, — пишет Павел, — хорошо, — и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением. Итак, просто благодарите Бога за пищу, которую Он вам дает, и ешьте ее со спокойной совестью. Внушая сие братьям, — говорит Павел Тимофею, — будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал. Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии. Мы можем потерять очень много времени, если будем слушать и читать всякую ерунду, которую теперь публикуют гигантскими тиражами. Гораздо лучше и полезней упражняться в благочестии. Ибо телесное упражнение мало полезно. Павел не говорит здесь о том, что мы должны пренебрегать физическими упражнениями и здоровьем своего тела. Он даже говорит, что это несет в себе определенную пользу. Но благочестие гораздо полезней любого физического упражнения. «Благочестие на все полезно», — пишет он, имея обетование жизни настоящей и будущей. Я вспоминаю о том, как много лет назад я задумался над тем, чем заниматься в жизни — медициной или христианским служением. Тогда Господь открыл мне очень многое. Он показал мне, что если я буду заниматься медициной, если я стану врачом и буду помогать людям в их физических нуждах, это, конечно, будет прекрасно, но это будет помогать людям только лишь на какое-то время. Да, конечно же, они могут выздороветь и потом, возможно, прожить еще лет до 100. Но если я буду заниматься служением, если я все свое время буду использовать для того, чтобы служить духовным нуждам людей, приносить им духовное исцеление, это принесет им пользу в вечности. Таким образом, Бог показал мне значение и ценность и того, и другого. Он сказал мне, какую пользу ты хочешь принести людям, временную или вечную? После того, как он задал этот вопрос именно так, у меня просто не осталось выбора. То же самое Павел говорит и об упражнениях. Телесное упражнение полезно, но только на какое-то время. Упражнение же в благочестии приносит вечную пользу. Мы с вами живем в такое время, когда почти все буквально помешаны на спорте и на различных спортивных занятиях. Бег, аэробика, шейпинг, бодибилдинг и так далее. Культ физического здоровья действительно захлестнул весь мир. Павел ничего не имеет против физических упражнений. В принципе, они даже полезны. В том, что вы хотите находиться в хорошей физической форме, нет ничего предосудительного. Но благочестие, упражнение в благочестии, имеет гораздо большую пользу, потому что оно приносит большие результаты в вечности. Есть многое, что имеет только временную пользу, но есть и то, что приносит пользу в вечности. Мудрый человек посвящает свое время тому, что имеет вечную ценность. Тот, кто по-настоящему мудр, временному предпочтет вечное. Именно об этом и говорит Тимофею Павел, телесное упражнение мало полезно. Тимофей тогда был еще совсем молодым человеком. Возможно, он старался поддерживать себя в форме, и Павел пишет ему: «Это неплохо, но занимаясь физическими упражнениями, не забывай о благочестии, не забывай упражняться в духовном». И далее апостол снова использует ту же самую фразу, что и ранее: «Слово сие верно, и всякого принятия достойно». Это слово достойно того, чтобы его приняли. Слово о том, что духовное важнее физического или материального. И поэтому, раз духовное выше физического, что полностью противоречит тому, что говорит нам этот мир, мы для того и трудимся, пишет Павел, и поношение терпим. Мир поносит нас, потому что смотрит на это совершенно иначе. Для них собрание церкви и изучение Слова Божьего — пустая трата времени, а мы уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных. Иисус умер за грехи всего человечества, но только те, кто уверует в это, могут получить прощение своих грехов. Иисус умер для того, чтобы искупить мир, но когда наступит время, Он заберет отсюда только свое сокровище, свою церковь. Он умер и стал Спасителем всех людей, а наипаче верных. Он предлагает спасение всем, но не все, далеко не все, приняли его. «Проповедуй сие и учи», — завещает Тимофею Павел. «Никто да не пренебрегает юностью твоею». Сколько же лет было тогда Тимофею? Он уже около 15 лет путешествовал с Павлом, и если предположить, что когда он начал свое служение, ему было по крайней мере 15 лет, то ко времени написания этого послания ему было уже около 30. Он уже не мальчик, и поэтому, читая слова Павла «никто да не пренебрегает юностью твоею», не думайте, что он обращается к 15- или 16-летнему подростку. Тимофею тогда было, наверное, лет уже около 30 или даже немного больше. Но в то время, как мы уже говорили, старейшинами считали только тех, кто достиг как минимум 50-летнего возраста. На 30-летних, на тех, кого мы с вами назвали бы взрослыми, зрелыми людьми, окружающие смотрели несколько свысока и недоверчиво, считая, что у них еще недостает той мудрости и зрелости, которая приходит с возрастом. Поэтому Павел пишет Тимофею: «Никто да не пренебрегает юностью твоей, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере и в чистоте. Будь для них примером». Эти слова Павла, обращенные к Тимофею, в равной степени относятся и к нам. Мы с вами должны быть примером того, кто такой христианин. Как писал Павел Коринфянам: «Вы наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Мир наблюдает за вами, за тем, какие вы. Будьте образцом для верующих в житии, то есть в том, как вы живете, в том, каков ваш повседневный образ жизни. Пусть благочестие станет главной отличительной чертой вашей жизни. Будьте образцом в любви, в духе, в вере, в чистоте. Доколе не приду, — продолжает Павел, — занимайся чтением, наставлением, учением». Всем этим ранняя церковь занималась весьма усердно. Верующие пребывали в слове, постоянно собираясь вместе для изучения Писания. Послания, которые Павел писал разным церквям и которые позднее стали частью Нового Завета, были предназначены для того, чтобы их читали всей церковью, всей общиной. Поэтому Павел говорит Тимофею, чтобы они усердно занимались чтением Писания. В самом чтении Слова Божьего уже есть огромная ценность. Но кроме того, апостол увещевает молодого пастора, чтобы тот занимался наставлением, чтобы он учил людей поступать и жить в соответствии с тем, что написано в Слове, быть исполнителями Слова, а не только слушателями. «Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства», — продолжает апостол. Павел напоминает Тимофею о том, как когда-то, когда на него возложили руки старейшины и пресвитеры и молились за него, им было дано слово пророчества, в котором Бог указывал на то служение, которое надлежало исполнять Тимофею. И вот Павел говорит ему: «Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. О сем заботься, всем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден». Итак, Павел увещевает Тимофея: «Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, потому что тогда, спасая других, ты спасешь и самого себя». Когда вы служите другим людям, Бог сам помогает и служит вам. Я всегда говорю, что самый лучший способ чему-либо научиться — это начать учить, потому что для того, чтобы что-то преподавать, самому нужно изучить в несколько раз больше. Так что, когда вы учите чему-то других, вы таким образом сами начинаете гораздо лучше разбираться в этом. Вникайте в себя и в учение, занимайтесь этим постоянно, ибо прилагая все свои силы к тому, чтобы спасти и укрепить в вере других людей, вы на самом деле и сами возрастете во спасении, сами станете богаче и сильнее в Господе, все в большей мере познавая Его благословение. Павел являлся для Тимофея как бы духовным отцом, его наставником, и относился к Тимофею буквально как к своему сыну. Он даже обращается к нему, называя его своим сыном по вере. Будучи спутником Павла в его миссионерском путешествии, через какое-то время Тимофей остался в Ефесе, чтобы заботиться о служении церкви, которую основал там Павел. Именно в то время Павел написал это послание, обучая Тимофея основам жизни церкви. В программе любого библейского учебного заведения существует такой предмет, как экклезиология, то есть раздел богословия, занимающийся изучением основания, организации и миссии церкви. В качестве основных учебных пособий по экклезиологии обычно используются послания Павла к фессалоникийцам и к Тимофею. Послания к Тимофею изучаются потому, что, по словам самого Павла, он пишет это с тем, чтобы научить Тимофея, как ему должно поступать в Доме Божьем. Начиная с 5 главы, апостол особое внимание уделяет тому, как Тимофей должен обращаться с различными группами людей, с женщинами и мужчинами, с теми, кто старше, и теми, кто младше его. «Старца не укоряй», — пишет он. Тимофей, если вы помните, был молод, и ранее Павел уже писал ему: «Никто да не пренебрегает юностью твоею». Теперь же он говорит: «Старца не укоряй, но увещевай как отца». Иными словами, смотри на него и разговаривай с ним, как со своим собственным отцом. Обращайся с ним, как со своим отцом. Вряд ли пожилые люди будут принимать указания или упреки от тех, кто младше их. Поэтому Павел говорит Тимофею: «Не укоряй их, но обращайся с ними так, как ты обращался бы со своим собственным отцом». «Старца не укоряй, но увещевай как отца, младших — как братьев». Можно по-разному указать человеку на его промах или ошибку. Если сделать это неправильно, то это может привести лишь к конфликту и к отчуждению этого человека. «С теми, кто младше тебя, — говорит Павел, — обращайся как с братьями и сестрами. Увещевай старцев как отцов, старец — как матерей, молодых — как сестер, со всякою чистотою». По всей видимости, Тимофей не был женат. В другом месте Павел говорит ему, чтобы он избегал юношеских похотей, а здесь апостол увещевает молодого пастора относиться к молодым женщинам как к сестрам, со всякою чистотою. «Вдовиц почитай», — продолжает он, — «истинных вдовиц». И далее Павел говорит о том, что значит «истинная вдова». «Если же какая вдовица имеет детей или внучат», — пишет он, — «то они прежде пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо сие угодно Богу». Забота о вдовах и их благосостоянии таким образом лежит в первую очередь на их детях и внуках. Церковь действительно брала на себя заботу о членах тела Христова, и в 6 главе книги Деяний даже упоминается о том, как эллинисты пришли к апостолам с жалобой на то, что при раздаче ежедневного пособия их вдовам достается меньше, чем вдовам иудеев. В первом послании Тимофею Павел хочет дать более точное определение тому, о ком именно должна заботиться церковь. Если у вдовы есть дети или внуки, то именно они в первую очередь должны заботиться о ней. Однако если женщина истинная вдовица, о которой некому позаботиться, то о ней, конечно же, должна заботиться церковь. Истинная вдовица и одинокая надеется на Бога и пребывает в молениях и молитвах день и ночь. Вот таковы те вдовы, о которых должна заботиться церковь. Мы видим, что они выполняют особое молитвенное служение, ходатайствуя за людей и молясь об их нуждах и о нуждах церкви. В противоположность этому Павел говорит, что те, которые ищут в жизни только удовольствие, умерли заживо. Одно из самых прискорбных зрелищ — это пьяная пожилая женщина, бредущая по улице. Ее качает, она подходит к вам и начинает просить денег, якобы на хлеб. В то же время в женщине, которая ходит с Богом, есть какая-то особенная красота, какой-то необычайный свет. «И сие внушай им, — продолжает Павел, — чтобы были беспорочны. Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». То есть, если человек не заботится о членах собственной семьи, он тем самым отрекается от истинной веры. «Почитай отца твоего и мать твою», — говорит Писание. Если же вы отказываетесь заботиться о нуждах своих престарелых родителей или о бабушке с дедушкой, вы тем самым отрекаетесь от веры. Вдовица, продолжает Павел, должна быть избираема не менее как 60-летняя, бывшая женою одного мужа. Здесь говорится об избрании на особенное служение ходатайственной молитвы, которое вдовы исполняли в церкви. Это служение играло важную роль в жизни церкви и считалось почетным. Эти вдовы фактически приравнивались к служителям. Церковь поддерживала их материально, а их обязанностью было постоянно пребывать в молитве за церковь. Как мне кажется, принять на работу вдов, которые совершали бы такое служение, было бы очень мудрым решением и для церкви наших дней. Это служение принесло бы церкви немало пользы, возможно, даже больше, чем те энергичные молодые люди, которые иногда приходят, горя желанием что-то сделать, но не всегда точно понимают, что именно. Итак, вдовица должна быть избираема, то есть избираема в эту особую молитвенную группу женщин, о нуждах которых заботилась церкви. Вдовица должна быть избираема не менее как 60-летняя, бывшая женою одного мужа, известная по добрым делам, пишет Павел. Таковы были требования, предъявляемые ко вдовам. Они должны были быть известны своими добрыми делами. Если она воспитала детей, принимала странников, умывала ноги святым, пишет Павел, помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу. Замечательные качества. Недаром церковь доверяла этим женщинам особое служение молитвы и ходатайства. Но, говорит Павел, молодых же вдовиц не принимай. То есть их не надо было принимать в эту особую молитвенную группу. Ибо они, пишет Павел, впадая в роскошь, в противность Христу, желают вступать в брак, они подлежат осуждению, потому что отвергли прежнюю веру. Павел говорит, что молодые вдовы должны выходить замуж. Если они вступят в эту особую группу вдовиц и возьмут на себя служение в церкви, а потом оставят его, влюбятся и станут думать о браке, семье и так далее, то этим самым они подвергнутся осуждению, а это нехорошо. Лучше, чтобы они снова выходили замуж, рожали детей и не вступали в эту особую группу вдов, несущих служение молитвы. Ибо когда церковь начинает заботиться о них, они становятся склонны ходить по домам и бывают не только праздны, но и болтливы, любопытны и говорят, чего не должно. Поэтому лучше, говорит Павел, чтобы они вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого повода к злоречию. Ибо некоторые, продолжает апостол, уже совратились вслед сатаны. Если какой верный или верная имеет вдов, то должны их довольствовать и не обременять церкви, чтобы она могла довольствовать истинных вдовиц. Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. Слово «пресвитер» означает «старец», «пожилой человек», «старейшина». Это показывает, что у старцев в церкви, помимо преподавания Слова Божьего и христианского учения, были и другие служения. Однако те старцы, которые посвятили себя Слову и учению, достойны, по словам Павла, особой, сугубой чести. Ибо Писание говорит: «Не заграждай рта у вала молотящего, и трудящийся достоин награды своей». Итак, пожилым мужчинам, старейшинам, пресвитерам должна оказываться особая честь. «Обвинение на пресвитера, — продолжает Павел, — не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях. Не принимай обвинения на них со слов одного человека, рассматривай такие обвинения только если они подтверждаются словами двух или трех свидетелей. Согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели». Когда я был еще подростком, я знал одного человека, которым я очень восхищался. Это был доктор Клер Бриттон. Он работал врачом и очень много помогал в служении церкви. Однажды, выступая в нашем летнем лагере, он сказал, что стоит ему только посмотреть человеку в глаза, и он узнает все, что кроется у того внутри, все, в чем этот человек виновен. Я помню, как я боялся посмотреть на него после этого. Я не хотел, чтобы он увидел, что находится внутри меня. «Пред Богом и Господом Иисусом Христом и избранными ангелами заклинаю тебя, — говорит Павел, — сохранить сие без предубеждения, ничего не делая по пристрастию. Все мы, каждый из нас, являемся детьми Божьими, и поэтому каждый из нас одинаково важен для Бога. На небесах нет граждан второго сорта. Для Иисуса вы так же важны, как и все остальные». Церковь во всем должна следовать примеру Христа и проявлять любовь, уважение и почтение ко всякому, без пристрастия. Мы не должны относиться к людям с предубеждением, хотя, к сожалению, именно это мы так часто видим в церкви. Но Павел довольно прямо говорит Тимофею: «Заклинаю тебя пред Богом и Господом Иисусом Христом и избранными ангелами, ничего не делай по пристрастию, относись ко всем одинаково». Очень жаль, что в церкви есть тенденция ставить некоторых людей на пьедестал и говорить: «Посмотрите на этого человека, посмотрите на то, как он близок к Богу, посмотрите на то, какой он духовный». На самом-то деле мы все одинаково близки к Богу, мы все одинаковы в Божьей благодати, поэтому «ничего не делай по пристрастию», — говорит Павел Тимофею, — «рук ни на кого не возлагай поспешно». Что это значит? Значит ли это, что мы не можем просто положить руку на плечо другому человеку? Нет, Павел говорит о возложении рук при поставлении человека на служение в теле Христовом. Он говорит, что человек сначала должен проявить себя. «Не спеши, — пишет Павел Тимофею, — ставить людей на ту или иную должность в церкви». К сожалению, во многих церквях распространена практика удерживать человека в церкви с помощью служения. Человека пытаются как бы связать служением, как-то привязать его к церкви. Но Павел пишет Тимофею: «Рук ни на кого не возлагай поспешно». Принять человека на работу намного легче, чем уволить его. Когда людей назначают на те или иные должности в церковном служении, предварительно не узнав того или иного человека достаточно хорошо, в большинстве случаев это чревато серьезными проблемами. Поэтому Павел говорит: «Рук ни на кого не возлагай поспешно, и не делайся участником в чужих грехах. Храни себя чистым». Это наставление, конечно же, имеет отношение не только к Тимофею, оно хорошо и полезно для всех нас. «Впредь, — продолжает Павел, — пей не одну воду, но употребляй немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов». в культуре того времени большинство людей употребляли вино. Вино, которое они пили, в сущности представляло собой смесь вина и воды, две части вина на три части воды. Для них это было таким же распространенным напитком, как вода, потому что во многих областях вода была загрязнена и непригодна для питья. Написать такие слова было бы равноценно тому, как если бы кто-то из ваших друзей отправился бы в Среднюю Азию или Африку, и вы написали бы ему: «Будь осторожен, не пей воду из-под крана, пей лучше лимонад или минералку. Употребляй немного вина ради твоего желудка, чтобы не заработать дизентерию». Вот что имел в виду Павел. Этот стих, однако, очень заинтересовал меня. Я нисколько не сомневаюсь в том, что из всех людей, о которых мы читаем в Новом Завете, дары Духа Святого, дары чудотворения, исцеления и так далее, в жизни Павла проявлялись в наибольшей степени, и в его служении была явлена огромная сила Святого Духа. Я уверен, что Павел обладал дарами веры, чудотворения, исцеления, и все эти дары удивительным образом проявлялись в его жизни. И вот перед нами Тимофей, которого Павел называл своим сыном в вере. Когда Павел был в Ефесе, люди брали его платки и опоясания и возлагали их на больных, и те исцелялись. Так почему же Павел просто не снял свой платок и не послал его Тимофею, чтобы тот мог исцелиться? Я уверен, что Павел не раз молился о Тимофее и о его проблемах с желудком. Кое-что в Писании указывает на то, что Тимофей вообще был довольно слабым и болезненным человеком, но, несмотря на это, он был соработником Павла и сопровождал его в миссионерском путешествии. Возникает вопрос: почему Бог не исцелил Тимофея? Почему ему было позволено оставаться таким больным? Почему Павел здесь дает Тимофею такие чисто медицинские, практические советы, касающиеся его здоровья, вместо того, чтобы просто помолиться за него? Я уверен, что Павел не раз молился за исцеление Тимофея, но тем не менее Тимофей не был исцелен. Мне кажется, что Господь допустил это отчасти для того, чтобы мы не думали, что болезнь человека непременно связана с каким-то тайным грехом в его жизни, чтобы мы не говорили больному человеку: «Ты болен потому, что у тебя не хватает веры», или «Ты болен потому, что у тебя есть какой-то грех, который ты не хочешь исповедовать», или что-нибудь еще в том же роде. Бог не всегда исцеляет, и в тех случаях, когда Бог не исцеляет, у него есть для этого какая-то особая причина, и болезнь человека в действительности далеко не всегда связана с его верой. Страдания человека вовсе не обязательно свидетельствуют о том, что в его жизни что-то не так. Все дело в Божьих вечных намерениях, которых мы, возможно, сейчас не понимаем и, может быть, не поймем никогда. Давайте не будем подвергать самих себя осуждению, делая неправильные выводы или возлагая непосильное бремя на того, кто и так уже обременен своим недугом. Давайте просто осознаем, что Бог исцеляет не всегда. В каких-то случаях Бог исцеляет, а в каких-то нет.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!